Радиомаяк.ру представляет. Вера, надежда, Алексей. Человек наук.
Ну, слава богу.
Добрались.
Наконец-то умный человек появился у нас здесь в студии.
Да, это правда, Алексей Алексеевич.
Настоящий,
тут,
да.
Все ваши радиослушатели ждали, не дождались, но теперь дождались.
Конечно,
не дождались,
да.
В прошлом чате, но сегодня все меняется, все быстро.
Лучше перед этим сказать какую-нибудь глупость, чтобы ученый, например, на фоне этой глупости выглядел просто сверхученым. Чего мы и добивались целый час до этого.
Да, популяризатор науки Илья Захаров. Илья, привет.
Привет.
Мы, конечно, тебя очень ждали, потому что нам кажется, что праздничные дни, свободные выходные как раз даны для того, чтобы мы, так сказать, весело и задорно, но могли говорить о серьезных вещах.
Ну, это хорошо. Я не уверен, что все с этим согласны, но это хорошо.
Ну, а что делать?
Вы, главное, согласны?
Я абсолютно.
Алексей?
Ну, все, у вас другого выбора. Я согласен,
И я тоже. Вот
да.
И все.
А я круглосуточный, поэтому у меня выбора нет.
Конечно. Илья, тем более, знаете, сразу вот огорошил здесь. Вот он же человек как бы не от мира сего. Ну, так вот.
Между нами.
Вот мне принесли чай. Там вот чай. Да. Чай налит в пластиковые стаканы, 3 стакана, чтобы пальцы я не обжег. Там лимон, всего, Веры. Илья, вот у него чай, 1 стакан с чаем, 2 стакан с водой. То есть ученый как? Он выпил чай, залил водой.
Запил водой.
Запил водой, да. Угу. Для чего вам, кстати говоря, 2 стакана?
Я... Тут нужно сказать какую-то глупость, чтобы я потом нормально выглядел, когда буду отвечать.
До этого я уже сказал глупость.
Ребята, мы собрались в этом часе поговорить об очень важной теме. Алексей Алексеевич, вы вот как видите свое тело?
Вывод. Вы сказали вывод.
Вы вот как видите свое тело?
Я его по-разному, кстати, говорю.
Хорошо видите?
Иногда нравится, иногда думаю, нет, сегодня смотреть не буду. Сегодня не буду, не то настроение. У меня от настроения зависит. Иногда вызывает это эмоции позитивные, положительные. Иногда думаю...
То есть скорее от настроения зависит взгляд на ваше тело, чем от взгляда на ваше тело зависит ваше настроение. А я сказала глупость, а теперь слово Илье. Я же специально что-то же надо было делать.
Нет, как раз это было довольно интересно, но я хотел поговорить даже не просто о том, как зависит наше настроение от того, как мы смотрим на наше тело. Я думаю, что тут у разных людей по-разному. У меня тоже бывает, что я не стал бы смотреть на тело вот именно сегодня. Но
на это тело.
На это тело. Но на самом деле есть очень интересная вещь, которую последние лет, наверное, 20-30 изучают люди, которые занимаются психологией и физиологией тоже, которые показывают, что мы совершенно не представляем себе, как мы на самом деле воспринимаем наше тело. Сейчас объясню, в каком смысле.
Угу.
Ну, вот если сейчас любой из нас закроет глаза, то он с легкостью представит, где у него мизинец, где у него там большой палец, где у него плечо, где
кто-то
у него...
Кто-то с легкостью, кто-то с меньшей легкостью.
Веры,
ну, давайте закроем
глаза
и попробуем.
Напрасно думайте. Я сейчас закрою глаза и заснет. Ну, зачем? И все.
Потеряем
человека. И вы с легкостью представить...
Ну, действительно, это правда.
Да, но... Да. Ну, или, например, если у нас болит что-то, в целом мы можем определить, где оно болит. Ну, тут, конечно, сложнее. Там неврологи знают о том, что иногда определить источник боли — это не очень просто. Но в целом мы знаем, где у нас что болит. Но, на самом деле, в конце 20 века, даже, вернее, в начале 21 века, ученые узнали, что вот то, как мы воспринимаем наше тело, это не какая-то вот такая твердая, солидная штука, а мы... учимся воспринимать наше тело, пока мы растем, и нас этот процесс очень гибкий, и нас очень легко обмануть в том, что касается того, что является нашим телом, а что не является нашим телом. Сейчас я объясню, что это такое. Есть такой безумно популярный на сегодняшний день эксперимент, по крайней мере, вот в психологии. Называется этот эксперимент с резиновой рукой. Суть эксперимента в следующем.
Алексей, закрой глаза и уши.
Нет, наоборот, глаза закрывать нельзя. Значит, представьте себе такую ситуацию. Вот вы сидите, у вас руки на столе, и есть такая ширма, которая закрывает от вас одну руку, ну, скажем, левую. Вот ширма слева от вас закрывает вашу левую руку. А перед ширмой лежит резиновая рука. Вы свою левую руку не видите, а резиновую руку, которая лежит рядом вот с вашей...
Которую вы видите.
Которую вы видите. Mm-hmm. Значит, ее начинают такой специальной кисточкой поглаживать одновременно с тем, как поглаживают вашу настоящую руку. И через буквально меньше минуты, если одновременно поглаживать вашу руку и резиновую руку, у вас создается ощущение, что вот эта резиновая рука тоже принадлежит вам. Вплоть до того, что если по ней, там, не знаю, неожиданно ударить молотком, ну, синяк, конечно, не останется, но испугаетесь вы на физиологическом уровне, прям можно посмотреть, что сердце начнет биться гораздо быстрее и так далее, кожно-гальваническая, ну, в общем, симпатическая нервная система сработает, так же, как будто вас били.
Слушай, ну, это
по
то же самое, что
руке.
Буквально некоторое время назад мы рассказывали про то, как мама одной моей знакомой сбрила случайно себе брови. Ну, так получилось. И ты же очень быстро на себя этот опыт перенимаешь, и тебе уже кажется, что ты на его месте, на месте этого человека. Без бровей! И как это
нет,
страшно.
Это немножко не о том. Тут вопрос в том, как мы уже говорили как-то раз про то, как мы воспринимаем других людей.
Чужеродные воспринимаем за естественное.
Да,
вот
тут вопрос
дело.
В том, что...
Но
мы...
я вот не буду развивать свою мысль, что я сейчас стал представлять вот про резиновую руку, так сказать, и все.
Это отдельная тема вот для другого эфира,
вот в том-то дело. Но ведь воспринимают же.
Суть в том, что вот изменить схему нашего тела можно очень легко. Вот буквально нужно несколько секунд для того, чтобы мы почувствовали, ну там, не знаю, секунд 15, для того, чтобы мы почувствовали, что вот этот... Я сейчас расскажу, куда эти эксперименты зашли, потому что это на самом деле все невероятно интересно. Но вот самое начало вот это с резиновой рукой, оно... просто поразило всех исследователей и показало, что мы очень гибко, на самом деле, можем менять представление о том, как наше тело устроено. На самом деле, мне кажется, что тут есть некоторые исторические такие предпосылки, которые могли бы заставить об этом задуматься уже. Ну вот, например, все мы знаем, что думаем мы мозгом. Что там, где у нас мысли? В голове где-то.
Но
мы...
есть надежда.
Ну, есть, да, некоторые основания предполагать, что у большинства людей...
Да-да-да, другие вот, места работают, но не так эффективно.
И в целом, когда нас спросят, там, ну, где у нас мысли находятся, даже если ребенок спросит, он, скорее всего, ответит, что они где-то в голове. Ну, неважно, что ученые не понимают, что это такое, мысли и как они там располагаются, но не суть. А чувствуем, скажем, мы сердцем тоже там у ребенка, если спросить, то он на этот вопрос так ответит. Вот первая часть — это более-менее правильно, вторая совершенно неправильно, как по идее должен знать любой взрослый человек, потому что сердцем мы только перекачиваем кровь и помогаем организму энергию доставлять до разных частей тела. А чувствуем мы тоже мозгом, тоже головой, на самом деле. Но, как мне, тут, на самом деле, нужны, конечно, некоторые искусствоведческие такие культурологические исследования, но... Я уверен, что вот это вот прочувствуем сердцем, оно осталось из какого-то там довольно древнего прошлого, и, может быть, потихонечку вот это представление о том, что мы чувствуем сердцем, оно уйдет.
Слушай, ну это очень похоже на современность, очень быстро. Если ты действительно влюбляешься в кого-то, то сердце, ты прям вот действительно, ты слышишь, как оно... колотится. Нет, понятно, когда ты бежишь, оно тоже слышно, как колотится. Но бегаешь ты...
Я согласен.
Реже, чем влюбляешься.
Тут некоторые основания есть. Но что интересно, что вот про мозг, про то, что мы думаем мозгом, и мысли у нас находятся где-то в мозге, люди не всегда так думали. Вот, например, в Древней Греции известный философ Аристотель считал, что мозг нам нужен для того, чтобы охлаждать кровь. Он считал, что кровь течет по организму, и когда она попадает в мозг, там она охлаждается, и мозг нужен для этого. А был такой...
Подожди, а что он думал, чем он думает, Аристотель?
Он тогда вообще немножко не так про это был. Ну, он думал, что есть некоторая такая...
Субстанция.
Полудуховная такая субстанция, которая течет по крови и с ее... Ну,
там... То есть она все время путешествует, эта субстанция. Она находится в теле человека.
Он настолько подробно об этом не писал, поэтому тут...
А у него же не было возможности эмпирическим путем это проверять, поэтому они же все догадывались. Они же говорили, там, и атом, и Земля, но они же не проверяли это, поэтому...
Но сейчас не об этом.
Догадка.
Не очень проверяли. Единственное, что они могли делать, они могли видеть, что... Там, если у человека... Ну, короче, да, они, на самом деле, проверить им было сложно. Они, у них были зачатки анатомии, и у них с этим было лучше, чем в средние века, например. Угу. Но в целом, да, возможности проверить у них не было.
Короче,
но
он считал, что мозг нужен для охлаждения крови.
Да, а есть такой известный врач Гален, древнеримский, который считал, что мозг нужен для того, чтобы производить сопли.
Так, а что, хорошая мысль.
То есть там же он делал вскрытие, открывал череп, видел, что там такая какая-то склизкая субстанция, думал, ну вот она и вытекает,
вот,
когда у нас...
Слава тебе, Господи, понял. Да,
да, вот примерно так. Поэтому сказать о том, ну, сложно сказать о том, как именно там древние греки, древние римляне думали, каким местом мы думаем, но вот мозг не всегда воспринимали... Таким
это сегодня
мысли.
Ответ кажется очевидным, если ты понимаешь, что человек думал не головой при том, что он сделал.
Вот
а вот тогда
есть, да.
Возникали вопросы.
Угу. Ты чем думал-то, да?
Или мизинцем ноги?
И перед этим чем подумал?
Но это про вот такая вещь, которая немножко относится к этим всем современным экспериментам. Суть в том, что как только вот они, современные ученые, поняли, что с резиновой рукой так можно сделать, понеслась просто абсолютно у них фантазия. Значит, первое, что они сделали, они посмотрели, а если взять, например, манекена и сделать следующую вещь. Вам надеть очки, повесить на манекена камеру, так что вам будет... предъявляется картинка, ну, то есть
которую видит манекен.
Вы как будто будете смотреть вниз, ага. И при этом видеть тело манекена, а не свое. И то же самое, одновременно прикасаться к вам и прикасаться к манекену. И примерно такое же возникает ощущение у человека, что вот это вот тело начинает манекен начинает восприниматься как
собственное.
Как собственное тело. Сложный вопрос, как бы свое тело не перестает перед этим ощущаться как тело, то есть это каким-то образом совмещается все. Потом они решили, окей, просто манекен — это недостаточно интересно. Давайте попробуем взять маленькую куколку, превратим, как вот этот эксперимент называется «Алиса в стране чудес». Значит, возьмем маленькую куколку, точно то же самое сделаем. Опять же, проецируем картинку вам в очки, как будто вы смотрите на тело этой маленькой куколки, одновременно прикасаются кисточкой к вам и к куколке, а потом вас просто, вам показывают какие-то объекты, ну, тоже, на самом деле, показывают, как будто вы там же, где эта куколка. И вы оцениваете их объекты. Вот когда вы чувствуете себя этой куколкой, весь мир начинает казаться вам так, каким бы он казался. Как
для нее.
Ну да, для
конечно.
Нее. То есть все
понятно.
Объекты становятся гораздо больше.
Вспоминается фильм про то, как, помните, в траве дети стали очень маленькими и стали муравьями. И какие огромные даже травинки для них были. Ну,
да,
примерно
да.
С точки зрения, да, муравья, например.
И, ну, естественно, можно в другую сторону это повернуть. Можно сделать
гиганта.
Да, гиганта такого, которого тоже... Ну, такую же куклу. Там, на самом деле, очень хорошо изгалялись в лаборатории. Это никто больших денег не выделял на то, чтобы делать этих гигантов. Потому что вот только видео того, как они этого гиганта делали, это очень смешно. Но вот тоже прикасаешься вот к этому гиганту, и весь мир начинает казаться маленьким. То есть, и вот что самое-самое поразительное, буквально несколько секунд достаточно для того, чтобы вот возникло такое ощущение. Самую безумную вещь сделали буквально пару месяцев назад. Вот недавно я читал статью об этом. Они решили, ну окей, зачем нам вообще этот манекен, если мы так легко воспринимаем, мы так легко там что-то становится частью нашего тела. Давайте попробуем сделать так. Давайте попробуем кисточкой к пустоте прикасаться. Вот то же самое. Камера, там пустое место.
Под тобой ничего нет.
Да, и вы как будто смотрите вот в пустое место, одновременно кисточкой к этому
касается
пустому месту.
И та, вас.
Да, так же, как вас. И возникает... Но тут надо пережить это впечатление. Описывают испытуемые, что как будто вот они чувствуют себя полупрозрачными после этого. То есть они чувствуют себя отчасти как невидимки. И, ну, то есть получается, что нам даже не обязательно резиновую руку чувствовать какую-то, а вообще...
Даже ничто.
Да, вообще как любую хрень, я прошу прощения, если к ней одновременно с вами прикасаться, это будет вызывать довольно мощное ощущение того, что эта хрень становится частью вашего тела.
Слушайте, но это мы уже не говорим про то, что камеру могли бы повесить на какого-нибудь пантеру, да, и вы видите свое тело не телом человека, а телом, например, животного или крыльями,
человека.
Да, или другого, на другого человека.
А говорит-то о чем это? Вот я сейчас вот думаю, что они проверяли, что у человека существует или появляется при этом какая-то связь с предметами, или это такие мутации мозговые, вот что там происходит, просто механизм сам.
Очень быстро это говорит нам о том, и на самом деле об этом говорят сейчас все, кто изучает мозг, что наше восприятие — это процесс, очень быстро подстраивающийся, это не какая-то вот жесткая заданная конструкция, это процесс,
понятно.
Который очень быстро подстраивается
адаптируется,
под окружающий
да.
мир. И в этом смысле мы что на самом деле делаем? Мы не воспринимаем объективно окружающий мир, вообще, если говорить про то, как мы воспринимаем окружающий мир, мы не объективно его воспринимаем, вот там я смотрю на микрофон, вижу, что это микрофон, а я смотрю на микрофон, мне в мозг попадает огромное количество сигналов, из которых вот в данном конкретном случае самый вероятный оказывается для меня, что это, скорее всего, микрофон. Вот, то есть мозг строит гипотезы о том, что происходит в окружающем мире, и, ну, там есть некоторые правила, по которым он строит эти гипотезы, так что там в итоге микрофон нам кажется микрофоном. Из-за того, что гипотезы не всегда правильные, возникают иллюзии какие-то. Вот иллюзия резиновой руки — это один из вариантов, когда мы как бы вмешиваемся в то, как мозг строит гипотезы, ну, Ну, судя по всему, для мозга важно, там, телом он считает не просто то, что у него там голова на чем держится, а то, к чему он чувствует прикосновение.
Определенной температурой.
Ну да, наверное. То есть то, на что он одновременно смотрит, и если к этому прикасается, он чувствует прикосновение, потому что, ну, там зрительный канал информации действительно для нас важен.
Знаете, о чем я подумала? О том, что это же просто катастрофа для мозга. Представляете, генетически он всегда видел под своими глазами, ну, в смысле, под собой то самое тело, а вдруг ему дают возможность почувствовать под собой все, что угодно. Ну, то есть даже ничто. То есть насколько мозг вообще готов выдержать такую информацию?
Вот именно дело в том, что для него это совершенно не катастрофа. Судя по всему, мозг устроен так, что это такой, компьютером мозг называть уже не модно, но это такой компьютер, который что умеет делать? Это называется распознавание паттернов. Он умеет видеть какие-то регулярные процессы в окружающем мире. Он вот что на вход подай, он какую-то там регулярность из этого вытащит. Какое-то там содержание из этого. Он вот настроен на то, чтобы вытаскивать содержание. И ему все равно, из чего вытаскивать содержание. Вот неважно, что поступает на вход, на выходе получится какое-то содержание. Поэтому, например, если есть такие эксперименты любопытные, когда людям надевают такие полупрозрачные на глаза капсул, который человек ничего видит, как бы равномерный свет просто. То есть у него не какая-то сложная картинка, которая...
Как открыли. Фильтр такой.
Ну да, такой фильтр, через который свет становится равномерным на глазах. И очень быстро человек начинает видеть галлюцинации как бы с такими штуками, потому что там нервные клетки у нас внутри, у них есть какая-то собственная активность, они шумят. То есть они все время создают какой-то белый шум. И вот мозг из этого белого шума точно так же с легкостью...
Строит свои модели,
да,
какие-то.
Строит модели, и как бы он настроен на то, чтобы строить модели. И делает это, не останавливаясь всегда. И, ну, судя по всему, ему более-менее все равно, когда это делает.
Слушайте, а вот, извините, а вот такая мысль. Ну, понятно, что, значит, у мозга есть неограниченное количество моделей. И самое главное, что его запас прочности тоже, вот то, что Вера говорила, чтобы он там с ума не сошел, он спокойно, быстро очень адаптируется. Но ведь удивительно другое. Вот вы говорили, как мозг решил, что это микрофон. Но удивительно другое, что мы втроем сейчас, вот вчетвером в студии находясь, видим микрофон, и все понимаем, что это микрофон, и можем сказать, что это микрофон черного цвета, у него есть шумозащитный, значит, такой колпачок. Вот что. Понимаете, то есть из огромного количества моделей, которые строит мозг, как вы говорите, которые у него существуют в запасе, он использует...
Сознание толпы!
Он использует именно, представляете, именно вот ту модель, ту матрицу, которая отвечает, мы одно и то же видим, одно и то же слышим и чувствуем, и нюхаем. Ну, тут в большинстве своем.
Есть два момента. Первый момент... Откуда вы знаете, что мне он кажется черным? Может быть, я привык так же, как вы, называть его черным, хотя мне он кажется белым. Философская проблема такая ужасная.
Я об этом подумал, думаю, что вы меня подковырнете. Потому что для этого у меня есть такой тест. Вы мне его нарисуете, предположим, да, и вы нарисуете именно то, что я увижу, что это похоже на тот же микрофон,
Я возьму карандаш, который вам кажется черным, может быть, субъективно у меня возникает ощущение, что он не черный, а белый. Может быть, у меня цвета все инвертированы в голове.
Конечно, у нас с тобой, Алексей, есть коллега, кто зеленый и красный уже во взрослом состоянии.
Но
человек,
он предупреждает об этом, слушайте. Коллега предупреждает, он говорит, я вижу неправильно.
Кстати, отличный пример. Дальтоники могут очень много лет прожить...
Не говорили мы этого слова, да, Алексей?
Да.
Но мы ругаем, ругательным его считаем, да?
Нет,
что, дальтоник, что ли?
Нет, ничего так просто, я не знаю, какая-то другая болезнь считается ругательством. В общем, нет. Могут долго не знать, что у них что-то не так со зрением. То есть,
пока им не скажут, что это зеленый, не зеленый.
Пока специально проверенной процедуры. Нет, это даже в обычной жизни такого может не произойти, что он может долго не знать о том, что что-то не так у него с цветовосприятием. Пока в специально сделанном тесте он это не увидит. Но я даже не об этом, я о том, что другая важная линия, как бы, исследований современных, что вот все эти вещи действительно мы видим одинаково, потому что мы социальные животные, и мы, ну, учимся у друг друга. Нам это знание передают именно таким образом, и, ну, как бы, для нас принципиально важно, мы когда учимся, мы смотрим на то, что нам об этом говорят.
Подожди, мы сейчас вынуждены. Мы с удовольствием сделаем, конечно, перерывчик, кое-кому кашку нужно долопать, да, Алексей Алексеевич?
Да, конечно.
Конечно, хочется про еще управление теми самыми моделями поговорить. Можно ли это сделать? Популяризатор науки Илья Захаров у нас в гостях. Мы скоро.
Вера, Надежда, Алексей.
Мы не одни, друзья.
Как, ладно. Хорошо. Сказать, как ни странно.
Как ладно,
в эти дни есть живые люди, друзья мои, среди нас.
Да.
И главное, что наши друзья. Популяризатор науки Илья Захаров сегодня с нами. Илья, привет. И мы как бы, знаешь, обычно вторую часть программы, вот после новостей, как-то мы можем, вот знаешь, как-то подводим и отталкиваемся от того, о чем мы говорили в предыдущей. Но с вашей помощью практически невозможно сформулировать.
О чем мы говорили.
Да, о чем мы говорили.
Ну, я сам, на самом деле, сейчас думал об этом и думал, как же подытожить это в двух словах.
Я хотел начать с резиновой руки, но тут мы, нас бы завело это.
Мы знаем, куда.
Не на ту дорожку.
Да, да. Даже уже все знают, куда бы завело резиновой рукой.
На самом деле, я вот что хотел еще рассказать. Первый момент любопытный, что есть исследования, которые показывают, что... Мне кажется, я как-то раз рассказывал здесь об этом, которые показывают, что такого, ну вот, похожего рода вещи по поводу того, как мы воспринимаем наше тело, они связаны не только вот с такого рода экспериментами, когда одновременно там к чему-то прикасаются, а к тому, что мы, например, ну, в некотором смысле условно, конечно, но включаем в схему нашего тела, например, те орудия, которыми мы пользуемся постоянно. Например, для... вот говорят о том, что, там, не знаю, у художника кисть — это там продолжение его руки, или там у гитариста, там, не знаю, рука — это продолжение гитара продолжение его рук. Это более-менее похоже на то, что мы знаем про мозг сейчас. То есть я, кстати, вспомнил вопрос, который был, пока говорил, вспомнил вопрос, который был перед паузой. Так вот, продолжение нашего тела.
Вы не забудьте его.
Вспомни. Я пока помню.
Хорошо.
Пока помню. Значит, что, на самом деле, на физиологическом уровне, на уровне того, как работают клетки в мозге, у нас нейрончики отдельные, есть нейроны специальные, которые реагируют на резкое приближение к нам чего-либо, ну, которые как бы дают нам знак о том, что, видимо, сейчас какая-то опасность, и если что-то резко в нас летит, причем чем резче, тем сильнее они реагируют, эти нейроны начинают активно работать. Вот у каждого из этих нейронов есть как бы участок тела, за который они отвечают. То есть одни нейроны отвечают, там, не знаю, за руку, другие нейроны отвечают за ногу и так далее. И вот оказывается, что если у нас есть какой-то инструмент, например, вот, там, не знаю, кисточка у художника, то... нейроны, которые отвечают за руку, как бы включают эту кисточку в часть этой руки и начинают отвечать на быстрое приближение кисточки к этой. Не только к самой руке, но и к инструменту. Это, ну, то есть, вопрос о том, как вообще наше тело воспринимается. Но я хотел еще другое сказать, что...
Обвиняют людей, что они своровали кисть из магазина. Так он художник. Он не может, понимаешь, держит эту руку.
Сама к нему в руку
фибрами,
пошла кисть.
Конечно.
Да.
Вот, но на самом деле эти исследования, у них есть, кроме того, что это невероятно просто расширяет наше представление о том, как мы устроены, и, например, говорит о том, что сейчас есть большое такое движение, создают очень крутые протезы людям, которые там могут двигаться как руки. Вот на самом деле люди начинают воспринимать эти протезы как часть их, и если, ну, условно говоря, если мы сделаем киборга, киборг не будет испытывать больших проблем, скорее всего, с какими-то внешними частями своего тела. Вот, но у этого есть и другая полезная вещь. Изначально это все активно обсуждали под эгидой всяких дистантных операций. Операций, когда, например, есть хирург, у которого есть манипулятор, он в Америке управляет этим манипулятором, а где-нибудь в Бразилии лежит на столе пациент, и хирург аккуратно там делает ему операцию, глядя на то, что происходит, через просто камеру и быстрый интернет. Так вот, оказывается, что если подобного рода штуки сделать, то есть сделать так, чтобы человек, этот хирург, еще до начала операции больше верил в то, что вот тот манипулятор в Бразилии — это, ну, как бы часть его тела, то операцию он начинает делать лучше. То есть он уверенней. Ну, тут сложно это как-то описать.
Не-не, почему? Но... это очень понятно зато.
Ну да, ну, в смысле, что это очень неуловимо. Но при этом хирург действительно увереннее начинает делать операцию, и операции становятся более успешными у него вот с такого рода манипуляторами. То есть тут есть какая-то практическая значимость у вот такого рода вещей.
Ну, я должен сказать, что, в принципе, действительно так оно и есть, потому что на психологическом именно уровне уровне уверенность человека в чем-то, в правильности его действий, да, она рождает, и, так сказать, более эффективность этих действий. И любое сомнение вызывает такую, причем в геометрической прогрессии, деструкцию. Это точно, абсолютно.
Слушай, так мы вот возвращаемся к моему вопросу. Сейчас ты вспомнишь вопрос,
на котором
мы... А, да? Сейчас, очень быстро. Помнишь, ты сказал, мы застряли на том, что управление, можно ли управлять, это, опять же, то, о чем говорит Леша, управлять своими эмоциями, управлять своим отношением к чему-либо. Да, я поранил палец, это всего лишь, то есть объяснить себе и поверить, то, что это всего лишь разрыв кожи и течет кровь, которая внутри меня курсирует. Больше здесь нет ничего, ровным счетом. Я не знаю, это вот от этой истории до каких-то катастрофических историй, где людям просто по роду службы нужно управлять своими эмоциями, что рядом могут гореть избы, да, бежать люди и, не знаю, тонуть корабли, падать самолеты, а этот человек должен быть сконцентрирован только там на каком-то определенном... Хотя все ему говорит, что нужно рыдать, плакать, и это катастрофа.
Ну, тут какой момент? На самом деле, когда все это говорит, оно же говорит тоже на физиологическом уровне. Поэтому тут как бы физиология начинает бороться с физиологией. И у нас есть методы, которые позволяют нам... как бы лучше контролировать свое тело, начиная от простейшей медитации, которая сейчас уже иногда воспринимается как... Она была очень популярна в 70-е какие-то в Америке, там, в начале 90-х у нас. И там, и здесь наросло огромное количество как бы таких полуэзотерических, мистических каких-то мифов вокруг всех этих вещей. Но изначально сам факт того, что с помощью медитации можно научиться изменять какие-то показатели своего тела, это действительно так. То есть были исследования, которые показали, что йоги могут... тут, правда, есть нюанс. Йоги считали, что они умеют останавливать свое сердце.
Замедлять его.
Замедлять настолько, что оно практически останавливается. И действительно, если мерить пульс на руке у йогов, то в таком состоянии, то пульс практически на руке не просматривается. Правда, когда исследования эти провели, ученые выяснили, что то, как йоги представляют себе, что у них
остановку
внутри в организме происходит, немножко отличается от того, что в организме на самом деле происходит. Но это не значит, что они не могут этим управлять. Но там, в конкретный момент остановки сердца у них, наоборот, начиналось практически мерцание предсердия. Это довольно такая страшная вещь, которая у нормальных людей может привести к инфаркту. Но йог там контролировал это на какой-то стадии. То есть он умел этим управлять.
Слушайте, очень простой пример. Не хочется куда-то завтра ехать, и у тебя поднимается температура. Хотя ты, в общем, не болен. Маленькая пауза, и мы возвращаемся.
Вера, надежда, Алексей.
Пытаемся поразить мы Илью Захарова своими знаниями.
Про управление мы говорили. Я сейчас надеюсь, что еще чуть-чуть вас поражу. Да. На самом деле, есть, кроме того, что йоги это умеют делать, есть такой метод, который активно развивается в настоящее время, когда мы можем чуть улучшить вот эту возможность йогов управлять чем-то у себя. То есть им там нужно, несколько лет сидеть в позе лотоса где-нибудь на горе, чтобы так научиться. А сегодня можно прикрепить к нам электроды, например, которые будут там регистрировать, как сердце наше бьется, регистрировать, как мозг работает. И глядя на, получая обратную связь о том, как работает мозг или бьется сердце, можно довольно быстро научиться менять какие-то свои физиологические показатели. И это, на самом деле, оказывается довольно неплохим методом, который можно в терапии использовать. Вот один из вариантов психотерапии современной называется метод биологической обратной связи или нейрофидбэк, который примерно так работает. Учит организм управлять тем, что у него внутри происходит на основе обратной связи от каких-то электродов, которые к человеку подключают.
А есть обратная история, вы знаете, связанная с фантомными болями, предположим, да? Наоборот, у человека уже что-то не существует, да? Произошла ампутация, но шок, видимо, болевой и сигнал в мозг настолько мощный, в какой-то момент мозгу надо адаптироваться, и он еще помнит, что там что-то есть, и у него чешется еще что-то такое.
Этот момент очень долгий. На самом деле, это серьезная проблема при ампутациях. То есть фантомными болями можно очень долго мучиться. Я не невролог, я не знаю, насколько активно применяется этот метод, но я слышал про то, что есть метод с этим бороться, когда... и моим представлением человека, который занимается просто изучением мозга, не лечением, а изучением мозга, это очень соответствует. Я не знаю, насколько он внедрен, насколько он в практике эффективность свою показывает. Если немножко обмануть мозг, примерно похожим образом на то, что мы говорим, это тоже про схему тела. Если немножко обмануть мозг и сделать следующую вещь, взять как бы зеркало и спроецировать, сделать так, чтобы человек в зеркале как бы видел продолжение своей руки. То есть он смотрит, ну, отражается та рука, да, которая осталась, да, и он видит продолжение своей руки через зеркало.
Да.
То это на самом деле позволяет, ну, условно говоря, там, в чем может выражаться фантомная боль. Человеку хочется почесать руку, и он не может почесать. И вот если он смотрит на вот эту вот достроенную с помощью зеркала руку и может там ее почесать настоящую, то это там снижает негативное ощущение, которое у человека есть. Угу. То есть, опять же, можно на некоторое время обмануть схему тела, и это, насколько я знаю, помогает примириться с фантомными болями. То есть это такой метод, который вроде как предложили в конце 20-го, в начале 21 века, и он потихонечку внедряется. Ну, опять, не невролог, могу немножко ошибаться.
Ну, меня... помогает при... Ты вопрос, кстати, вспомнил?
Управление. Про управление... тем, как мы это можно управлять, то, что мы сейчас обсуждаем. Ну, я бы сказал, что тут чем-то управлять можно, вот какие-то вещи можно переучить, какие-то вещи зашиты в нас чуть более жестко, но в целом большинство вещей у нас вот действительно мозг — это штука, которая просто обрабатывает информацию и вытаскивает из нее какое-то содержание, и его более или менее в определенных пределах, но можно настроить на то, чтобы вытаскивать ту или иную информацию, ну, как бы нужную нам информацию. Поэтому там... один из эффективных методов психотерапии, который, ну вот кроме того, что мы сейчас уже обсудили, кроме йогов и вот этой биологической обратной связи, называется когнитивно-бихевиоральная терапия, когда человека учат думать правильно, и это помогает ему справляться там с большим количеством проблем. То есть действительно перенастраивать мозг можно, и в том числе для этой перенастройки служат слова. То есть можно человека убедить в чем-то, и тогда он мозг
мама
действительно
говорит,
будет воспринимать
по-другому. Думай головой, а не сердцем, когда там что-то наклевываются какие-то эти. Говорила мама, да? Это про
исходя
перенаправление.
Исходя из опыта, да. Да, но вы знаете, что у меня какая мысль? Вот сейчас мы все говорили по поводу того, что и так можно тело обмануть, и так обмануть, и так его заставить, или вербально, как вот вы говорите, что через слова обучить ее, перенаучить, перенастроить, значит, дать другую модель поведения. Ребята, я понял, человек — это не тело.
Абсолютно.
Вот в чем все дело. Вот разговор-то наш к этому приходит. Человек — это не тело. И древние говорили, которые, значит, изучали, причем не тело, а духовную суть человека, тоже говорили, что человек — это не тело. Потому что когда заканчивается телесная жизнь, происходит еще что-то. Это не проверено, это на уровне догадок. Я понимаю, сейчас ученые, значит, скептически, так сказать, закрывают глаза. Я увидел, он махнул, значит, ресницами. Но дело в том, что так или иначе, с точки зрения духовной, с точки зрения научной, действительно, человек — это не тело, а что-то другое.
Я бы сказал, что человек — это не только тело. То есть есть другая большая линия исследований, которая пока показывает, насколько ощущения от тела важны для построения этих гипотез. И, то есть нельзя сказать, что человек — это только тело. Но тело очень сильно влияет на то, как мы воспринимаем мир, и на то, какие именно гипотезы мозг строит или не строит. То есть это как бы вообще не нужно отделять человека от его тела, и там духовное от телесного отделять не
особенно
нужно.
Особенно чужое не... тело, Алексей Алексеевич, да, дает вам взгляд на чужое тело, дает вам как раз ощущение мира, ощущение себя.
Нет, это какое тело. Товарищи, это все понятно, но вот у меня такая возникла ассоциация. Вот автомобиль, когда его делают на заводе, есть, значит, двигатель, есть колеса, потом появляется только кузов. Но он и до кузова ездит. А на эту матрицу можно, значит, и двери другие поставить, и другие совершенно. Он приобретет и назначение даже автомобиль
но
приобретает другое. Понимаете, какая вещь?
Хороший вопрос. Есть, опять же, такие философские обсуждения. Ну вот, может быть, слышали про эту безумную идею, которая, на самом деле, не выгорит, конечно, про пересадку головы.
Да.
Там есть много нюансов, почему это, скорее всего, не сработает, и почему это такой пиар-ход просто. Но вот вопрос в том, когда пересадят, там, если смогут пересадить голову на тело другого человека. Останется ли вот это вот не тело, который там мозг, который всем этим управляет, таким же или нет? Или он как бы изменится, потому что тело, на котором он живет, изменится? То есть тут очень сложная взаимосвязь, и, может быть, можно будет там пересадить нервную систему в какого-то робота. Вопрос в том, что если это сделать как бы постепенно, скорее всего, человек не заметит. Скорее всего, мозг потихонечку подстроится. Там, если сначала одну руку заменить, потом другую. А вот если взять, пересадить сразу там человека в... робота, то, возможно, вот это вот не тело станет совершенно другим. То есть оно, подстраиваясь под... может подстроиться под вот эту какую-то новую оболочку, изменится и само. То есть оно взаимодействует с
телом. У нас личный вопрос, и это будет последний на сегодня вопрос. Личный, Алексей Алексеевич.
Давайте, давайте, пожалуйста, пользуйтесь.
Илья, сложно ли вам, глядя на любого встречающегося вам человека, пытаться, ну, как бы, понимать его не только с точки зрения мозга, кожи, костей, рук, ног, волос, а еще и с какими-то чувствами и всем остальным, как человеку наук?
Ну, мне хочется верить, что это можно разделять. Ну, то есть это мне не мешает понимание того, что у него происходит в голове, общаться с человеком, узнавать его интересы и общаться с ним на каком-то другом уровне.
А пока не мешает, Алексей. Есть нет, шанс, что мы не потеряем нашего популяризатора науки.
Захарова. Врачи же тоже любят.
Согласна.
Вот и все.
Они, гады, еще и курят, Алексей.
В том-то и дело. Пьют и безобразничают.
Хотя не должны были.
Вот в том-то и дело. Вот.
Значит, следующий наш с вами разговор, Илья Захаров, будет про время. Вы нам пообещали.
Да, хорошо.
Да, популяризатор науки. Илья Захаров, спасибо тебе большое.
Всего доброго, спасибо.
Какое-то невероятное количество опять загадок. Да, возникло, Алексей.
Да, переваривайте.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.